51. Кристина. Сказал я однажды другу, ведь я постоянно треплюсь. Джон, говорю, правда, это было не его имя. Темнота вокруг. Что нам делать? Почему бы нам не купить машину побольше? Догони, он говорит, ради бога, и смотри, куда едешь.
Роберт Крилли.
С парковки Вестерн-Ауто мы выехали около половины двенадцатого. К этому времени уже начался легкий снегопад. Первым делом я поехал к Сайксу. Жать на сцепление после Дарвона стало куда проще. Дома никого не было. Мама Джимми, наверное, ушла на работу, а сам он отправился за пособием по безработице или еще куда. Ли нашла в сумочке пустой мятый конверт, стерла с него свой адрес и красивым наклонным почерком подписала «Джимми Сайксу». Затем положила внутрь ключи, закрыла конверт и просунула его в щель для писем и газет. Все это время я держал петунью на нейтралке, давая отдых ноге.
«Что теперь?» — спросила Ли, забираясь в кабину.
«Позвоним кое-кому», — ответил я. Неподалеку от пересечения улицы Кеннеди с Крессент-авеню я заметил телефонную будку. Осторожно выбрался из кабины, взял у Ли костыли и неторопливо поковылял к будке. Сквозь грязное стекло петунья казалась каким-то диковинным розовым динозавром. Я позвонил в Хорликс и попросил соединить меня с Майклом Каннингемом. Арни как-то говорил, что его отец не любит лишний раз вылезать из кабинета и даже обеды таскает из дома, чтобы не ходить в столовую. Это оказалось нам на руку.
«Деннис, я звонил, но ты уже ушел из дома. Твоя мама...»
«Куда он едет?» Внутри у меня все заледенело. Лишь тогда, в тот самый миг, я в полной мере осознал, что все происходит на самом деле, и отчасти поверил в успех нашего безумного предприятия.
«Как ты догадался? Деннис, что происходит?»
«У меня нет времени, да и не могу я ничего вам сказать. Куда он едет?» Майкл медленно проговорил.
«Они с Региной сразу после школы поедут в университет Пенсильвании. Арни позвонил ей утром и попросил поехать с ним. Он якобы одумался. По дороге в школу до него вдруг дошло, что надо серьезно заняться поступлением и не откладывать дело в долгий ящик. Не то все пропадет. Он сказал, что остановил свой выбор на университете штата Пенсильвания и попросил помочь. Поговорить с деканом колледжа искусств и наук, с кое-какими профессорами».
В телефонной будке было холодно. Руки уже начинали неметь. Ли сидела в кабине петунии и с тревогой наблюдала за мной. «Как ты хорошо все устроил, Арни», — подумал я. «Все-таки не зря столько лет играл в шахматы». Он манипулировал родной матерью, дергал за ниточки, а та и рада была поплясать. Мне даже стало немного ее жаль. Впрочем, Регина и сама была великим манипулятором, заставляя всех вокруг танцевать под свою дудочку. И вот теперь, когда она потеряла бдительность и с ума сходила от стыда и страха, Ли Бэй положил ей под нос приманку — возможность вернуть семейную жизнь в прежнее, нормальное русло.
«По-вашему, все так и есть?» — спросил я Майкла.
«Конечно нет!» —
взорвался тот.
«И Регина тоже бы это поняла, если бы хоть на минуту включила голову. По современным правилам приема абитуриентов, университет штата Пенсильвания должен принять Арни в июле, если, конечно, у него будут деньги на обучение и нужное количество баллов. И то, и другое у него уже есть. Он как будто из прошлого прилетел, ей-богу. На дворе 70-е, а не 50-е».
«Когда они выезжают?»
«Они договорились встретиться у школы после шестого урока. Так мне сказала Регина. С остальных уроков он отпросится».
«Значит, они покинут Либертивиль меньше, чем через полтора часа». Тогда я задал последний вопрос, хотя ответ был мне прекрасно известен. «Они ведь не на Кристине поедут?»
«Нет, на нашей машине. Регина сама не своя от радости, Деннис. А он... он, конечно, здорово придумал с этим поступлением, знал, на чем играть. Регина готова его на руках носить. Деннис, что происходит? Умоляю, ответь!»
«Завтра. Я отвечу завтра, обещаю, даю слово. «А сегодня вы должны кое-что для меня сделать, Майкл. Это вопрос жизни и смерти для моих родных и семьи Ли Кэббот. Пожалуйста».
«Господи!»
— выдавил он. У него был такой голос, будто его только что посетило великое озарение.
«Он уезжал из города всякий раз, когда убивали людей. Только в ночь убийства Уэлча он был дома, спал. Регина видела его своими глазами. Деннис, кто садится за руль в его отсутствие? Кто убивает людей на Кристине, пока Арни нет в городе?»
Я чуть было не ответил, но в телефонной будке было холодно. Левая нога уже начинала побаливать. Мой ответ мог вызвать еще сотню вопросов. А в результате Майкл все равно бы мне не поверил. «Майкл, послушайте», — как можно убедительнее и тверже произнес я, на секунду почувствовав себя ведущим детской телепередачи, эдаким мистером Роджерсом. «Большая машина из прошлого хочет вас съесть, мальчики и девочки. Знаете, как ее зовут? Кристина, правильно!»
«Вы должны позвонить нашим с Ли родителям. Пусть обе семьи соберутся в доме у Ли». Я вспомнил, что ее дом построен из кирпича. Уж кирпичную-то стену Кристине не пробить. «Вам тоже лучше побыть с ними. Соберитесь все вместе и ждите моего приезда или звонка. И скажите им, ради меня и ради Ли, пусть ни в коем случае не выходят на улицу после...» Я прикинул. «Если Регина с Арни выйдут из школы в 2, к какому времени его алиби станет пуленепробиваемым?» «После 4 часов дня. После 4 из дома ни ногой. Никуда не выходить. Вообще никуда».
«Деннис, я не могу так просто...»
«Придется», — перебил я его. «Моего старика вы убедите, а вдвоем вы сумеете уболтать и Кэбботов. Майкл, вы тоже держитесь подальше от Кристины».
«Они поедут прямо из школы. Арни сказал, что на школьной парковке с его машиной ничего не случится».
И снова я услышал в его голосе это потрясение. Майкла как громом поразило. И неудивительно. После выходки Репертона Арни не оставлял Кристину на открытых парковках, тем более бесплатных. Скорее, он бы пришел в школу голым. «Ну-ну, если выглянете в окно и заметите возле дома Кристину, держитесь от нее подальше, ясно?»
«Да, но...»
«Сначала позвоните моему отцу. Пообещайте».
«Хорошо, я обещаю, но...»
«Спасибо, Майкл». Я повесил трубку. Руки и ноги занемели от холода, но лоб покрылся испариной. Я пихнул дверь костылем, открыл и поковылял к Петунии.
«Что он сказал? Дал обещание?»
«Дал», — ответил я. «Они с моим папой встретятся и уговорят твоих предков. В этом я уверен. Если Кристина и выйдет сегодня на охоту, ее жертвами можем стать только мы».
«Хорошо, хорошо».
Я завел Петунию, и мы покатили прочь. Сцена была готова, и нам оставалось лишь дождаться начала представления. К гаражу Дарнелла мы катили сквозь легкий, но не прекращающийся снегопад. Около часу дня я въехал на парковку. Длинный барак из рифленого железа пустовал. Огромные колеса Петунии без труда подъехали к воротам по заснеженному асфальту. Снег здесь давно не убирали. На воротах красовались все те же таблички, что и в августе, когда Арни впервые привез сюда Кристину. «Зачем тратить деньги? Ваше ноу-хау — наши инструменты. Здесь вы можете снять гараж на неделю, месяц или год. И по сигналь откроем». Но мое внимание привлекла другая надпись, размещенная с обратной стороны окна. «Закрыто на неопределенный срок». В углу заснеженной парковки одиноко и безмолвно стоял древний помятый мустанг. В 60-е на таких катались оголтелые лихачи.
«Жутко здесь», — тихо проговорила Ли.
«Да уж, я дал ей копии ключей. Один из них должен подойти». Ли взяла ключи, выбралась на улицу и пошла к воротам. Пока она возилась с замком, я наблюдал за улицей в зеркала заднего вида. К счастью, мы почти не привлекали внимания. Наверное, когда человек видит такую огромную и явно подозрительную машину, Ему и в голову не приходит, что она может участвовать в некоем тайном преступном сговоре. Уж слишком бросается в глаза. Ли дернула вверх ручку ворот, потом еще раз, безрезультатно. Тогда она вернулась к грузовику.
«Замок я открыла, но ворота не поднимаются. Может, примерзли?»
«Ну вот», — подумал я, — «приехали. Не так-то все и просто».
«Деннис, ну не переживай так», — сказала она, увидев мое лицо.
«Да нет, все нормально». Я открыл дверь и в очередной раз исполнил трюк с выпрыгиванием из кабины.
«Осторожно!» — с тревогой воскликнула Ли.
Она обняла меня за талию и помогла добраться до ворот.
«Не нагружай ногу!»
«Да, мамочка», — ответил я с улыбкой. Затем встал боком к воротам, чтобы основная нагрузка пришлась на правую ногу. Ну и вид у меня был, наверное. Сам согнулся в три погибели. Левая нога в воздухе, левая рука сжимает костыли, правая ручку ворот. Человек-змея, не иначе. Я потянул, и ворота слегка поддались, но не до конца. Ли была права, они примерзли к земле. Слышно было, как хрустит лед. «Помоги!» — сказал я. Ли обхватила мою правую руку обеими руками, и мы дернули вместе. Хруст стал чуть громче, но лед по-прежнему не отпускал ворота. «Осталось совсем чуть-чуть», — сказал я. Правая нога неприятно пульсировала, по щекам катился пот. «На счет три тяни со всей мочи».
«Ага».
«Раз, два, три». В следующий миг ворота освободились от хватки льда и стремительно поехали вверх. Я пошатнулся, выронил костыли. Левая нога подогнулась, и я упал прямо на нее. Глубокий снег немного смягчил падение, но все равно боль была страшная. Как будто в ногу ударила серебряная молния. Она дошла до самых висков и спустилась обратно. Я стиснул зубы, едва сдерживая крик. Ли уже стояла рядом на коленях, одной рукой обнимая меня за плечи.
«Деннис, как ты?»
«Помоги встать!» Ей пришлось буквально затаскивать меня на костыли, и мы с ней изрядно выдохлись. Без костылей я теперь и шагу не мог ступить. Левая нога невыносимо болела.
«Деннис, ты не сможешь сжать на сцепление!»
«Смогу. Помоги забраться в кабину!»
«Да на тебе лица нет от боли! Поедем к врачу!»
«Нет, помоги мне забраться в кабину!»
«Деннис!»
«Ли, помоги мне!» Мы вдвоем кое-как доковыляли до петунии, оставляя на снегу взрыхленные следы. Я поднял руки, схватился за руль и подтянулся, беспомощно пытаясь помогать себе правой ногой. Ли все равно пришлось меня подтолкнуть. Наконец я сел за руль петунии, потея и дрожа от боли. Рубашка промокла до нитки. До того дня, в январе 79-го, я и не представлял, сколько пота выжимает из человека физическая боль. Я попытался надавить на сцепление левой ногой, и серебряная молния вернулась. Я откинул голову и стиснул зубы.
«Деннис, я иду искать телефон и вызывать скорую».
Лицо у Ли было белое и напуганное.
«Ты снова сломал ногу, так?»
«Не знаю. Только про врачей нам сейчас думать нельзя, Ли. Иначе пострадают люди, твои родные или мои. Ли Бэй ни перед чем не остановится. Мы должны с ним покончить, раз и навсегда».
«Но ты не можешь вести машину!»
— взвыла Ли. Она плакала. Капюшон ее куртки слетел, когда мы пытались запихнуть меня в кабину, и в русых волосах белели снежинки. Зря только возились. За рулем от меня толку не было. «Иди внутрь и поищи там какую-нибудь швабру или просто длинную палку».
«Зачем?»
— со слезами спросила она. «Сначала найди, а потом посмотрим». Она шагнула в черную разъявленную пасть ворот и скрылась из виду. Я держался за ногу и из последних сил боролся с подступающим ужасом. Если я в самом деле повторно сломал ногу, мне светило до конца жизни носить ортопедическую обувь с каблуком. Причем это еще при самом удачном раскладе. Если мы остановим Кристину... жизнеутверждающая мысль, ничего не скажешь. Ли принесла швабру.
«Годится?»
«Чтобы заехать внутрь, да.
а там придется придумать что-то получше. К счастью, швабра была разборная, и я без труда открутил черенок. Крепко взяв его в левую руку, и еще один костыль, черт побери, я выжил сцепление. Секунду-другую черенок держался на педали, а потом соскочил, едва не выбив мне зубы. «Молодец, Гилдер, так держать!» «Ну, залезай», — сказал я Ли.
«Деннис, ты уверен?»
«А то...» Она внимательно посмотрела на меня, потом кивнула.
«Хорошо».
Я захлопнул дверь, выжал педаль сцепления черенком швабры и включил первую передачу. Немного ослабил нажим, и петунья покатилась вперед, но тут черенок снова сорвался. Машину затрясло, так что нам чуть шеи не переломало, а потом я вжал в пол педаль тормоза, и наша дерьмовозка застыла на месте. Мы были почти внутри. «Ли, придется поискать что-то с более широким концом. Черенок слишком тонкий».
«Хорошо, я поищу».
Она снова выбралась и стала бродить по гаражу в поисках подходящего предмета. Я просто озирался по сторонам.
«Жутко здесь», — сказала Ли.
Машин в гараже не было, если не считать 4 или 5 развалюх, за которыми никто так и не приехал. Остальные отсеки были пусты, только белели в темноте их номера, намалёванные белой краской. Я взглянул на отсек номер 20 и сразу отвернулся. Полки с подержанной резиной тоже пустовали. Лишь в самом углу завалились друг на друга несколько лысых покрышек, похожих на обугленные пончики. Один из двух подъемников был частично поднят, в механизме застрял обод от колеса. Справа на стене поблескивал красным и белым стенд для регулировки развала схождения. 2 мишени для передних фар напоминали налитые кровью глаза. И тени. Всюду тени. Большие обогреватели под потолком были похожи на гигантских летучих мышей. Гиблое место. Ли открыла кабинет Уилла. Я наблюдал за ней сквозь окно, через которое Уилл следил за своими клиентами, честными работягами, которым надо кормить семью, и бла-бла-бла. Ли нажала на несколько выключателей. Над промерзшими отсеками вспыхнули лампы дневного света. Выходит, электричество не отключили. Свет все равно придется вырубить, чтобы не привлекать внимания. Зато хоть обогреться сможем. И на том спасибо. Ли открыла еще какую-то дверь и скрылась из виду. Я взглянул на часы. 1:30. Она вернулась, и я увидел у нее в руках другую швабру фирмы «Осидер» с небольшой желтой губкой на рабочем конце.
«Может, такая сгодится?»
«То, что нужно», — ответил я. «Залезай, малышка, прокачу». Она снова забралась в кабину, и с помощью швабры я выжал сцепление. «Отлично! Где ты ее нашла?»
«В туалете»,
— Ли сморщила нос. «Все так плохо?»
«Грязно, воняет сигарами, а в углу стопка замызганных книжонок, из тех, что продают в подпольных магазинах».
Так вот, что осталось после Дарнелла. Пустой гараж, стопка порночтива и легкая вонь сигар Рой Тан. Я снова похолодел и решил, что, будь моя на то воля, я бы снес этот барак к чертовой матери и закатал в асфальт. Никак не удавалось избавиться от ощущения, что это место убийства. Место, где Лебей и Кристина сперва завладели разумом моего лучшего друга, а потом отняли у него и жизнь.
«Скорее бы отсюда выбраться», — сказала Ли, с тревогой озираясь по сторонам.
«Да, а мне тут нравится. Уютненько. Можно свить любовное гнездышко». Я погладил ее по плечу и заглянул ей в глаза. «Завести семью?»
Она погрозила мне кулаком. «Сейчас доиграешься».
«Ну, не злись. Я тоже хочу убраться отсюда подальше и поскорей».
Я въехал в гараж. Нажимать сцепление швабры оказалось нетрудно, по крайней мере, на первой передаче. Черенок слегка гнулся, я бы предпочел орудовать чем-то попрочнее, но придется пока обойтись и этим.
«Надо вырубить свет», — сказал я, заглушив мотор. «Мало ли кто увидит».
Ли вышла из кабины и выключила свет, а я тем временем развернул петунью так, что ее задний конец почти уперся в окно между гаражом и кабинетом Дарнелла. Теперь ее морда смотрела прямо на открытые главные ворота. Когда лампы погасли, вокруг снова сгустились тени. Свет, падавший сквозь ворота, был очень слабый и приглушенный снегом. Он узким клином ложился на заляпанный смазкой бетонный пол и умирал где-то посередине гаража.
«Мне холодно, Деннис!» — крикнула Ли из кабинета. «Здесь есть отдельный выключатель для обогревателей. Можно их врубить?»
«Конечно!» — ответил я. Через мгновение гараж наполнился шепотом обогревателей. Я откинулся на сиденье и осторожно провел рукой по левой ноге. Джинсы плотно облегали бедро. Ни складочки, ни морщинки. Значит, оно опухало. И болело. Очень сильно. Ли вернулась и села рядом со мной. Сказала, что выгляжу я ужасно. Почему-то вспомнился тот день, когда мы везли сюда Кристину, королеву бибопа, что требовала убрать чертову развалюху от ее дома, и как Арни назвал ее мужа Робертом Трупфордом, а потом мы всю дорогу ржали, как ненормальные. Я закрыл глаза, чтобы прогнать подступившие слезы. Делать нам было нечего, только ждать, и время потянулось медленно. Без 15:02. 2. Снегопад на улице немного усилился. Ли выбралась из грузовика и опустила ворота. Стало еще темнее. Она вернулась и сказала.
«Интересная там штуковина сбоку от двери, наверху. Видишь, похоже на автоматическую систему открывания дверей. У нас в Вестоне такая была».
Я резко выпрямился. Посмотрел на устройство, о котором она говорила.
«Черт! Что случилось?»
«Так вот в чем дело. Автоматика. В Кристине есть что-то вроде брелока-передатчика. Арни же мне говорил. Ли, скорее сломай эту штуку. Вот, возьми черенок». Ли опять спустилась, взяла у меня черенок первой швабры, подошла к электронному устройству и стала изо всех сил молотить по нему черенком. Точно паука убивала. Наконец мы оба услышали хруст пластмассы и стекла. Она неторопливо подошла к Петунии, отбросила черенок в сторону и забралась в кабину.
«Деннис, может, пора рассказать мне подробности плана?»
«В смысле?»
«Ты понял?»
Она указала на закрытые ворота. Сквозь 5 небольших квадратных окошек в гараж попадало немного света.
«Когда стемнеет, мы ведь их поднимем, так?»
Я кивнул. Сами ворота были из дерева, но обшиты полосками стали, как внутренние двери старинных лифтов. Я впущу Кристину и тут же закрою ворота. Пробить их она, надеюсь, не сможет. Я вновь похолодел при мысли, как близко мы были к провалу. Не сломай Ли электронное подъемное устройство, зверь бы без труда выбрался на улицу. Итак, сначала откроем ворота. Впустим Кристину. Закроем ворота. И с помощью Петунии я попытаюсь забить ее насмерть.
«Хорошо», — сказала Ли. «Идея мне нравится. Но как ты закроешь ворота в нужный момент? Может, в кабинете Дарнелла и есть такая кнопка, но я что-то ее не видела».
«Насколько я знаю, такой кнопки там нет. Поэтому ты будешь стоять вон там, рядом с воротами, и нажмешь кнопку, как только Кристина въедет в гараж». Кнопка располагалась справа от ворот, примерно 2 футами ниже разбитого устройства. «Ты встанешь в углу, никто тебя не увидит. Кристина въезжает, ты нажимаешь кнопку и быстренько выпрыгиваешь за ворота. Бах! Ловушка захлопывается». Ли помрачнела.
«И в ловушку попадает не только Кристина, но и ты. Как говорил великий Уордсворт, хреновый расклад».
«Это Колеридж, а не Уордсворт. Но другого способа нет, Ли. Если ты останешься внутри, Кристина тебя задавит. И даже если в кабинете Дарнелла есть нужная кнопка, ты сама читала в газете, что случилось со стеной его дома». Ли это не убедила.
«А ты поставь Петунию рядом с воротами. Когда Кристина въедет, я протяну руку в окно и нажму кнопку».
«Если Петуния будет стоять у ворот, Кристина ее сразу увидит и ни за что не въедет в гараж».
«Тогда мне не нравится твоя идея!» — взорвалась Ли. «Я не оставлю тебя одного! Ты практически меня обманул!»
«Именно это я и сделал. Сейчас, по здравом размышлении, я бы поступил иначе, но в каждом парне 18 лет преобладают шовинистические рыцарские наклонности. Я обнял Ли за плечи. Она поупиралась, но потом прильнула ко мне. «Другого выхода нет», — сказал я. «Будь я здоров или умей ты водить машину с ручкой», — я пожал плечами.
«Я же боюсь за тебя, Деннис. Я хочу помочь».
«Ты и так поможешь. На самом деле тебе тоже грозит опасность. И покруче, чем мне. Ты ведь будешь стоять там совсем одна, без всякого укрытия. А мне в кабине ничего не грозит. Я просто расшибу эту тварь на запчасти, вот и все».
«Надеюсь, так и будет», — сказала Ли и положила ладонь мне на грудь.
Я погладил ее по волосам. И мы стали ждать. Я представлял, как Арни выходит из школы с учебниками под мышкой. Регина ждет его на улице, в семейном универсале, сияя от счастья. Арни отрешенно улыбается и терпит ее объятия. «Арни, ты сделал правильное решение. Ты не представляешь, как мы с папой рады, как счастливы». «Да, мам». «Хочешь сесть за руль?» «Нет, ты веди, мам». И вот они вдвоем едут в университет штата Пенсильвания, Регина за рулем. Арни сидит рядом, сложив руки на коленях, лицо у него бледное, хмурое и совсем не прыщавое. На школьной парковке безмолвно стоит Кристина. Она ждет, когда снег повалит сильнее, ждет темноты. В половине третьего Ли снова пошла в кабинет Уилла воспользоваться уборной. А я тем временем всухую проглотил еще две таблетки Дарвона. Нога наливалась свинцовой болью. Вскоре после этого я потерял счет времени. Видимо, боль утоляющая затуманила мозг. Все происходящее казалось сном. Тени вокруг сгущались, белый свет, падавший из окошек, постепенно становился пепельно-серым. Под потолком гудели обогреватели. Мы с Ли, похоже, занимались любовью. Не в прямом смысле, конечно, больная нога бы не позволила, но я помню ее учащенное дыхание в моем ухе и шепот.
«Будь осторожен, умоляю, будь осторожен, я потеряла Арни и не могу потерять еще и тебя».
А потом меня накрыла волна наслаждения, так что боль на несколько секунд полностью отступила. Никакой Дарвон не сравнится с оргазмом. Все быстро закончилось, а потом я вроде бы задремал. Проснулся я от того, что Ли трясла меня за плечо и шептала мое имя. «А? Что?» Я еще не пришел в себя, но чувствовал, что нога наполнилась стеклянной болью. От малейшего движения она бы взорвалась миллионом осколков. В висках неприятно пульсировало, глаза от чего-то лезли на лоб. Я заморгал и подумал, что похож на огромную глупую сову.
«Стемнело», — сказала Ли. «Я, кажется, что-то слышала».
Я опять заморгал и увидел, что лицо у нее вытянулось от страха. Потом я посмотрел на ворота. Они были открыты.
«Как это?»
«Я их открыла».
«Чёрт!»
Я выпрямился и тут же поморщился от боли, пронзившей ногу.
«Не самый мудрый шаг, Ли. Если бы она приехала...»
«Она не приехала. Просто на улице стемнело, вот и все. И снегопад усилился. Поэтому я выбралась из кабины, открыла ворота и сразу вернулась. Я все думала, ты вот-вот проснешься. Ты что-то бормотал во сне. А я думала, только дождусь темноты, только дождусь полной темноты. Но потом я поняла, что уже полчаса сижу в полной темноте, и свет в окошках мне просто мерещился. А сейчас, секунду назад, я услышала какой-то шум».
Губы у Лизы тряслись, и она плотно их поджала. Я взглянул на часы, без четверти шесть. Если все прошло хорошо, мои родители и Майкл сейчас дома у Ли. Сквозь лобовое стекло петунии я взглянул на темный заснеженный квадрат открытых ворот. Оттуда доносился свист ветра. Бетонный пол у входа уже слегка замело снегом.
«Да это просто ветер», — сказал я. «Бродит и разговаривает сам с собой».
«Может, но...»
Я медленно кивнул. Мне не хотелось выпускать ее из кабины, но если она не уйдет сейчас, возможно, второго шанса уже не представится. Я этого не допущу. Если Ли не закроет ворота, Кристина просто даст задний ход и уедет прочь. Дождется более подходящего момента. «Хорошо», — сказал я. «Главное, стой в этой маленькой нише справа. Кристина может какое-то время просто постоять у ворот, не заезжая». «Нюхая воздух, как хищный зверь», — подумал я. «Не пугайся и не паникуй, не шевелись, иначе она тебя заметит. Просто стой спокойно и жди, когда она въедет в гараж. Затем нажми кнопку и выметайся. Поняла?»
«Да»,
— прошептала Ли.
«Деннис, у нас получится».
«Должно. Если она вообще приедет».
«Мы увидимся только потом, когда все закончится».
«Да уж». Она наклонилась, обхватила меня за шею и поцеловала в губы.
«Будь осторожен, Деннис, но обязательно убей эту тварь. Она не заслуживает человеческого имени. Убей гадину!»
«Убью», — сказал я. Лиза глянула мне в глаза и кивнула.
«Сделай это ради Арни. Выпусти его на свободу».
Мы крепко обнялись, а потом она скользнула к двери и случайно задела коленом свою сумочку. Та упала. Лиза замерла на секунду, и вдруг ее испуганно поджатые, бледные губы растянулись в улыбке. Она подняла сумочку и начала торопливо в ней рыться.
«Деннис, помнишь смерть Артура?»
«Смутно». До травмы я, Ли и Арни вместе ходили на классику английской литературы, которую вел Фуджи Боуэн. В самом начале года мы проходили «Смерть Артура» Томаса Мэлори. Но для меня было загадкой, почему Ли спросила об этом в такой неподходящий момент. Наконец она нашла, что искала. Нейлоновый розовый шарфик, какими девушки прикрывают волосы во влажную погоду. Ли повязала его мне на предплечье. «Это еще что такое?» — с улыбкой спросил я.
«Будь моим рыцарем».
Она тоже улыбнулась, но взгляд у нее был серьезный.
«Будь моим рыцарем, Деннис».
Я взял губку от швабры, которая валялась рядом, и неуклюже отсалютовал. «Буду, моя прекрасная леди, или я не сэр Осидор?»
«Шути сколько хочешь», — сказала Ли. «Но отнесись к этому серьезно, хорошо?»
«Хорошо. Буду твоим благородным рыцарем в сияющих доспехах». Ли снова улыбнулась. «Помни про заветную кнопочку. Жми со всей силы. Мы же не хотим, чтобы ворота дернулись и остались на месте, так?»
«Так».
Она выбралась из кабины. До сих пор я закрываю глаза и вижу, какой она была в тот миг затишья перед бурей. Высокая красавица с длинными волосами цвета дикого меда, стройными бедрами, длинными ногами и этими потрясающими нордическими скулами. Даже в лыжной куртке и потертых джинсах она двигалась легко и изящно, словно танцовщица. Я до сих пор вижу ее во сне, потому что, разумеется, пока мы готовили западню для Кристины, эта древняя и бесконечно коварная тварь готовила западню для нас. Неужели мы и впрямь думали, что так легко обведем ее вокруг пальца? Во сне все происходит, как в замедленной съемке. Я вижу мягкое покачивание ее бедер, слышу гулкие шаги по грязному бетонному полу и даже едва различимый сухой шелест ее куртки. Ли шагает медленно, подняв голову и прислушиваясь. Сама как животное. Но не хищник, а зебра, что грациозно идет к водопою в сгущающихся сумерках. У нее походка животного, которое чует опасность. Во сне я пытаюсь докричаться до нее сквозь лобовое стекло петунии. «Вернись, Ли, возвращайся скорее. Ты была права, это не просто шум. Кристина притаилась за пеленой снега. Вернись, Ли!» Тут Ли резко остановилась, сжала руки в кулаки, и в этот миг посреди заснеженной темноты вспыхнули свирепые белые круги, словно открылись белые глаза. Ли застыла, как вкопанная. Никакого укрытия поблизости не было. Она стояла в 30 футах от ворот и чуть справа. Я видел потрясенные и растерянные выражения на ее лице. Я был потрясен не меньше, и мы упустили эти первые драгоценные секунды. А в следующий миг фары бросились вперед, и за ними я увидел темный и низкий силуэт Кристины. Свирепо рыча, ее двигатель набирал обороты. Она летела прямо на нас через дорогу, где уже давным-давно, может, еще до наступления темноты, ждала подходящего момента. Снег образовывал вокруг нее туннель и падал тонкой пеленой на лобовое стекло. Там его почти сразу растапливал стеклообогреватель. Все еще набирая скорость, Кристина влетела на площадку перед самым въездом в гараж. Двигатель оглушительно ревел, 8 цилиндров чистой ярости. «Ли!» — заорал я и вцепился в ключ зажигания. Ли резко свернула вправо и бросилась к воротам. Кристина ворвалась в гараж ровно в тот миг, когда она подбежала к кнопке и нажала ее. Я услышал рокот закрывающихся ворот. Кристина влетела слегка под углом, метя в Ли, вырвав из стены кусок дерева. Раздался металлический скрежет, напоминающий пьяный хохот. Часть ее бампера погнулась и едва не отвалилась. Почти не тормозя и выпуская из-под колес снопы искр, Кристина начала разворачиваться. Ли успела забежать в угол, но спрятаться ей было негде. Успеет ли она выскочить на улицу? Я с ужасом осознал, что ворота закрывались слишком медленно. Кристина тоже могла проскочить. Даже если ворота снесут ей крышу, это ее не остановит. Двигатель петунии заревел, и я врубил противотуманные фары. Белый свет затопил все вокруг, включая Ли. Она стояла напротив стены, вытаращив глаза от страха. Ее куртка в свете фар приобрела какой-то неестественный, почти кислотный голубой цвет, и мой мозг с тошнотворной точностью сообщил, что ее кровь при таком освещении казалась бы фиолетовой. Ли мельком взглянула на меня, затем снова на Кристину. Шины Фьюри резко завизжали, и она бросилась на Ли. От свежих черных зигзагов на бетоне поднимался дым, и я успел заметить, что в Кристине сидят люди. Полный салон. В этот самый миг Ли неуклюже подскочила вверх, точно чертик из табакерки. Мысли в моей голове вертелись со скоростью света, и я успел подумать, что она хочет перепрыгнуть машину, словно на ней не обыкновенные сапоги, а скороходы или вроде того. Но нет. Ли уцепилась за один из ржавых железных кронштейнов, которые поддерживали полку, протянувшуюся по периметру всего здания. В тот вечер, когда мы с Арни впервые привезли сюда Кристину, вся эта полка была заставлена отремонтированными и лысыми покрышками. Почему-то она напомнила мне библиотечную полку, заставленную пухлыми черными томиками. Вцепившись в раскос кронштейна, Ли резким движением вскинула ноги вверх, как гимнаст на брусьях. Еще секунда, и ей бы оторвало ноги ниже колен. В воздух взлетел кусок хромированного металла. Две одинокие покрышки свалились с полки и запрыгали по полу точно гигантские резиновые пончики. Голова Ли со страшной силой ударилась о стену. Кристина тем временем уже давала задний ход, причем все четыре ее колеса оставляли на полу черный след и дымились. «А ты что делал все это время?» — спросите вы. «Да какое там время? Все произошло в считанные секунды. Я только и успел выжать сцепление с помощью швабры, да включить первую передачу». Ли еще держалась за кронштейн, но голова ее безвольно висела, а сама она пыталась разлепить глаза. Я стал отпускать сцепление, и тут у меня в голове зазвучал холодный голос рассудка. «Тише, дружок. Если отпустишь слишком резко, мотор заглохнет. И тогда, Ли, конец». Петуния покатилась вперед. Я заставил ее двигатель оглушительно взреветь и полностью отпустил сцепление. Кристина вновь кинулась на Ли. Капот у нее был смят, сквозь облупившуюся краску проблескивал металл. Казалось, она оскалила зубастую пасть. Она успела преодолеть 3/4 пути, и тут моя петуния вдарила ей как следует. Кристина крутанулась на месте, одна из шин слетела с обода. Плимут отбросила в груду автомобильного хлама в углу. Он с грохотом ударился о стену, двигатель истерически завизжал и стих, снова завизжал и стих. Кристине разнесло весь вперед, но она была на ходу. Я выжил тормоз и сам едва не сшиб Ли. Петуния заглохла. Тишину нарушали только разъяренные вопли Кристины. «Ли!» — заорал я. «Ли, беги!» Она ошалело уставилась на меня, и я увидел липкие ленты крови в ее волосах, действительно фиолетовые. Она отпустила кронштейн, приземлилась на ноги, но пошатнулась и упала на одно колено. Кристина вновь бросилась на Ли. Та встала, сделала два шатких шага вперед и скрылась за петунией. Кристина вильнула и врезалась в переднюю часть моего грузовика. Меня самого бросило вправо. Левую ногу пронзила острая боль. «Вставай!» — крикнул я Ли, пытаясь дотянуться до ручки и открыть дверь. «Вставай!» Кристина дала задний ход, а затем снова помчалась вперед и скрылась у меня из виду, ушла за петунию. Я лишь успел краем глаза заметить красную молнию, мелькнувшую в наружном зеркале заднего вида. Потом раздался визг шин. Ли ничего не соображала и просто шла вперед, схватившись руками за голову. Между пальцами текла кровь. Она обошла петунию спереди и просто уставилась на меня. Я понял, что случится дальше. Кристина опять сдаст назад, объедет меня сбоку и попросту впечатает Ли в стену. Я в отчаянии выжил сцепление шваброй и завел двигатель. Он кашлянул и заглох. В воздухе поднялся крепкий тяжелый бензиновый дух. Мотор залило бензином. В зеркале заднего вида вновь появилась Кристина. Она бросилась на Ли, но та успела вовремя попятиться, и Плимут с оглушительным грохотом вошел в стену. Пассажирская дверь распахнулась, и меня охватил абсолютный ужас. Я выронил черенок швабры и зажал рукой рот. На переднем пассажирском сидении сидел Майкл Каннингем. Голова безвольно болталась, лицо было ярко-розового цвета, как у человека, умершего от отравления угарным газом. Значит, он не послушался. Первым делом Кристина приехала к дому Каннингемов, о чем я смутно подозревал. Майкл вернулся домой с работы, и вот она стоит возле дома, блестящая и как новенькая, вручную восстановленная его сыном. Он подошел ближе, и каким-то образом Кристина заманила его внутрь. Может, ему просто захотелось посидеть немного за рулем, как мне тогда в гараже Лебея, почувствовать себя на месте Арни, ощутить энергетику машины. Если так, ручаюсь, в последние минуты жизни Майкл натерпелся страху. Завелась ли Кристина сама? Заехала ли в гараж? Может быть, может быть. А потом Майкл обнаружил, что не может ни заглушить ревущий мотор, ни выбраться наружу. Возможно, за секунду до смерти он увидел на пассажирском сиденье настоящего водителя Кристины и потерял сознание от ужаса. Теперь это не имело значения. Только Ли имело значение. Она тоже увидела, кто сидит в салоне. Ее крики, пронзительные, отчаянные, парили в напитанном выхлопными газами воздухе, точно кислотно-яркие воздушные шарики. Но зато она пришла в себя. Ли развернулась и побежала к кабинету Уилла Дарнелла. На пол падали капли крови размером с 10-центовик. Кровь уже пропитывала воротник ее куртки. Черт, слишком много крови! Кристина дала задний ход, оставляя за собой расплавленную резину и груды битого стекла. Она развернулась почти на месте, и центробежная сила захлопнула пассажирскую дверь. Но прежде я увидел, как голова Майкла дернулась в обратную сторону. Секунду или две Кристина стояла на месте, прицеливаясь и оглушительно рыча. Возможно ли Бэй наслаждался последними мгновениями перед убийством? Если и так, я рад, потому что в противном случае либо погибла. В этот самый миг я, бормоча что-то себе под нос, наверное, молитву, повернул ключ в замке зажигания, и на сей раз мотор петунии заработал. Я отпустил сцепление и вжал в пол педаль газа ровно в ту долю секунды, когда Кристина рванула вперед. На сей раз я протаранил правый бок. Раздался визг рвущегося металла. Петуния пробила ей крыло. Кристина накренилась и врезалась в стену. Зазвенело стекло. Двигатель Плимута ревел и стонал. Лебей за рулем яростно оскалился и посмотрел на меня. Петуния опять заглохла. Поворачивая ключ, я перебрал все проклятия, какие только мог вспомнить. Если бы не моя нога, если бы не падение в снег, все было бы уже кончено. Мне оставалось бы только затолкать Кристину в угол и разбить ее вдребезги о шлакобетонную стену. Однако Кристина уже пыталась дать задний ход. Скрипел и визжал металл. Она вырвалась из узкого проема между петунией и стеной. Изрядная часть ее красного кузова осталась лежать на полу. Правое переднее колесо полностью оголилось. Я завел петунию и дал задний ход. Кристина отъехала в дальний конец гаража. Все ее фары потухли. Лобовое стекло было сплошь усыпано звездами и паутинками трещин. Покореженный капот издевательски ухмылялся. Радио орало на всю катушку. Рики Нельсон пел «Не дождусь конца уроков». Я оглянулся и увидел Ли в кабинете Дарнелла. Она смотрела в окно. Ее русые волосы пропитались кровью, кровь стекала по левой стороне ее лица на воротник куртки. «Слишком много крови», — в отчаянии думал я. «Слишком много, слишком много». Ли распахнула глаза и показала пальцем в дальний угол гаража. Ее губы беззвучно двигались. Кристина летела по пустому гаражу, набирая скорость. Прямо на ходу ее капот распрямлялся, вновь закрывая двигатель. Две фары замерцали и вспыхнули, а крыло и правая сторона кузова... Я увидел это лишь краем глаза, но, честное слово, они ткались прямо из воздуха. Красный металл появлялся из ниоткуда и плавными волнами накрывал колесо и правую сторону моторного отсека. Трещины в лобовом стекле исчезали прямо на глазах, и соскочившая с обода покрышка уже выглядела как новенькая. «Да она вся выглядит как новенькая», — подумал я. «Господи, помоги!» Кристина неслась прямо на стену, отделявшую кабинет от гаража. Я быстро отпустил сцепление, надеясь перерезать ей дорогу, но Кристина успела проскочить мимо. «Здорово у меня получается, ничего не скажешь. Я дал задний ход и врезался в шкафчики для инструментов. Они рухнули на пол с глухим металлическим лязгом. Кристина протаранила стену между кабинетом и гаражом. Она даже не притормозила, влетела в нее на полном ходу». Никогда не забуду следующие несколько мгновений. Они чудесным образом отпечатались в моей памяти. И я до сих пор вижу их четко, в мельчайших подробностях, как через увеличительное стекло. Ли заметила, что Кристина несется на нее, и инстинктивно попятилась назад. Напоролась на стул Уилла и упала за него, за письменный стол. В следующий миг почти сразу Кристина въехала в стену. Большое окно разлетелось вдребезги. Осколки смертоносными стрелами полетели в кабинет. Вперед Кристины смялся от удара, капот открылся, оторвался и перелетел через крышу, затем упал на пол с металлическим грохотом. Лобовое стекло взорвалось. Труп Майкла Каннингема вылетел наружу, вперед головой, которая с моей стороны казалась приплюснутым футбольным мячом. Он угодил прямо в окно кабинета, рухнул, будто мешок с зерном, сперва на письменный стол, а оттуда сполз на пол. Я видел только его ноги в ботинках. Лиза визжала. Падение за стол спасло ее от смертоносных осколков, но когда она поднялась, лицо ее было искажено гримасой абсолютного ужаса. Майкл Каннингем свалился прямо на нее. Его руки упали ей на плечи, и теперь она словно бы вальсировала с трупом. Ее вопли были подобны шаровым молниям. Кровь все еще текла. Ли скинула с себя Майкла и побежала к двери. «Ли, нет!» — заорал я и выжил сцепление. Ручка швабры сломалась на две части. У меня в руках остался обрубок длиной в 5 дюймов. «Ах ты, черт!» Кристина сдала назад, оставив на прежнем месте лужицу из антифриза, масла и воды. Я выжил сцепление левой ногой и почти не почувствовал боли. Ли рванула на себя дверь кабинета и выбежала наружу. Кристина развернулась и нацелила свою измятую, оскаленную морду прямо на нее. Я завел двигатель, ударил по газам и громко зарычал на адскую тварь. Она стремительно приближалась, и я уже видел прижатое к стеклу багровое, распухшее детское лицо, словно бы молившее меня о пощаде. Я со всего маху налетел на Кристину. Багажник ее раскрылся, подобно разъявленной пасти. Зад занесло, и Кристину протащило мимо Ли, которая бежала со всех ног, вытаращив глаза от ужаса. Помню брызги крови на меховой оторочке ее воротника. Крошечные круглые капельки, похожие на кровавую росу. Преимущество на моей стороне. Теперь ничто меня не остановит. Даже если после всего этого мне отрежут ногу, я доведу дело до конца. Кристина врезалась в стену и отскочила. Я выжил сцепление ногой, врубил задний ход, отъехал на 10 футов, снова выжил сцепление, врубил первую передачу. Кристина попыталась уйти от меня вдоль стены, но я вильнул влево и опять впечатал ее в стену, сделав ей практически осиную талию. Двери вмялись в салон. За рулем сидел Ли Бэй, облик которого то и дело менялся. Скелет, полуразложившийся труп, дряхлый старик, крепкий и здоровый человек лет 50 с сидеющим ежиком. Он посмотрел на меня, ухмыльнулся и погрозил мне кулаком. Двигатель Кристины по-прежнему работал. Я снова сдал назад. Мою ногу, казалось, залили раскаленным до бела металлом. Боль отдавала даже в подмышку. Сущий ад. Боль была всюду. Я чувствовал ее в шее, в челюсти. «Майкл, господи, ну почему ты не остался дома?» «В руках, в висках. Арни, друг, прости, если б я только мог». Фьюри, ее покореженные останки. Как пьяная покатила вдоль стены гаража, расшвыривая груды инструментов и металлолома, срывая кронштейны и полки. Полки валились на пол с глухими хлопками. Эти хлопки отдавались эхом в пустом гараже, подобно дьявольским аплодисментам. Я вновь выжал сцепление, затем вдавил в пол педаль газа. Двигатель петунии заревел, и я повис на руле, как ковбой, пытающийся удержаться на диком мустанге. Я вдарил по Кристине с правого бока и начисто лишил ее заднего моста, который насквозь пробил дверь. Сам я от столкновения едва не перелетел через руль. Он больно ударил меня по грудной клетке и выбил из легких весь воздух. Я откинулся на спинку сиденья и разинул рот, точно выброшенная на берег рыба. Ли забилась в дальний угол и крепко обхватила лицо ладонями, отчего оно превратилось в маску ведьмы с раскрытым ртом. Кристина не заглохла. Она медленно потащилась к Ли, как зверь с перебитыми задними лапами. На ходу она регенерировала, восставала из мертвых. Сама собой надулась одна покрышка, смятая радиоантенна с громким серебристым дзынь выпрямилась и гордо встала над искалеченным задом. «Умри!» — заорал я на нее. Я плакал, грудь тяжело вздымалась, левая нога полностью отказала. Я схватил ее обеими руками и обрушил на педаль сцепления. Перед глазами все помутилось, посерело от раскаленной боли. Я практически чувствовал, как скрежещут внутри обломки кости. Я врубил первую передачу и вдруг услышал голос Ли Бэя в первый и последний раз. Высокий, пронзительный, полный неистощимой ярости.
«Ах ты, говнюк! Сдохни, вонючий говнюк! Пошел в жопу!»
«А не надо было лезть к моему другу!» — хотел крикнуть я в ответ, но с губ сорвался лишь сдавленный, вымученный стон. Я ударил Кристину прямо в зад. Он смялся гармошкой, раздавив бензобак. Над кузовом взлетел желтый язык пламени. Я прикрыл лицо руками, но пламя тут же погасло. Кристина стояла у стены, будто жертва гонок на выживание. Ее двигатель из последних сил взревел, громко выстрелил и заглох. Наступила тишина, нарушаемая лишь басовым гудением мотора петунии. Ли побежала ко мне, рыдая, вновь и вновь выкрикивая мое имя. Я вдруг не кстати осознал, что рука у меня до сих пор повязана ее розовым нейлоновым шарфиком. Я посмотрел на него, и мир опять посерел. Я успел ощутить на себе ее руки, а потом окончательно ушел в темноту. Минут через 15 я очнулся, ощутив на лице приятную влажную прохладу. Ли стояла на подножке со стороны водителя и протирала мне лицо мокрой тряпкой. Я поймал тряпку губами, пососал и тут же сплюнул. От нее несло машинным маслом.
«Не волнуйся, Деннис», — сказала она. «Я выбежала на улицу, остановила снегоуборочную машину. Водитель, наверное, со страху лет на 10 постарел. Столько кровищи. Он сказал, скорая, он вызовет скорую. Деннис, ты цел?»
«А ты как думаешь?» — выдавил я.
«Нет»,
— произнесла Ли и расплакалась. «Тогда...» — я проглотил сухой ком в горле. «Не задавай глупых вопросов. Люблю тебя».
Она неуклюже меня обняла.
«Он сказал, что и полицию вызовет».
Я почти ее не услышал. Мой взгляд был прикован к безмолвной искореженной груди металлолома, останкам Кристины. Так посмотришь и даже не поймешь, что когда-то это была машина. Но почему она не сгорела? Один из колесных дисков лежал на земле, точно помятая бложка из настольной игры.
«Давно ты тормознула машину?» — прохрипел я.
«Минут 5 назад. Потом взяла тряпку и намочила ее вон в том ведре. Деннис, слава богу, все закончилось».
Чпок, чпок, чпок. Я все еще смотрел на помятый диск. Вмятины выпрямлялись сами собой. Вдруг диск поднялся, встал на обод и, подобно огромной монете, покатился к машине. Ли тоже это увидела. Она замерла на месте, глаза распахнулись и полезли из орбит, губы сложились в беззвучном «нет».
«Давай ко мне», — тихо проговорил я, словно боялся, что Кристина нас услышит.
Впрочем, как знать, может, она действительно слышала. «Залезай с той стороны. Будешь давить на газ, а я правой ногой на сцепление».
«Нет!»
— прошипела Ли, отрывисто и часто дыша.
«Нет! Нет!»
Груда металлолома задрожала. Ничего страшнее я в жизни не видел. Она дрожала вся, целиком, точно зверь, приходящий в сознание. Слышался металлический перестук деталей, поперечные тяги гремели в креплениях. На моих глазах валявшийся на полу погнутый шплинт покатился к груди железа и исчез в ее глубине.
«Забирайся», — сказал я.
«Деннис, я не могу». Губы Ли задрожали. «Я больше не могу. Там труп. Отец Арни. Пожалуйста, я больше не могу».
«Ты должна взять себя в руки».
Она посмотрела на меня. Затем снова на непристойно трясущуюся тушу этой старой шлюхи, которую поделили между собой Лебей и Арни, затем на капот Петунии. Вдруг кусок хромированного металла пронесся мимо нее и глубоко оцарапал ей ногу. Она закричала и бегом бросилась на свое место, забралась в кабину и села рядом со мной.
«Что? Что мне делать?»
Я схватился за крышу, наполовину свесился из кабины и выжал сцепление правой ногой. Двигатель Петунии все еще работал.
«Просто жми на газ и не отпускай, что бы ни случилось!»
Держась левой рукой за крышу, а правой крутя руль, я отпустил сцепление и покатил вперед, прямо на груду железа. Смял ее, разбросал и словно бы услышал еще один яростный вопль. Ли прижал руки к ушам.
«Я не могу, Деннис! Я не могу! Она кричит!»
«Ты должна, Ли!»
Ее нога сползла с педали газа. Издалека донесся вой полицейских сирен. Я схватил Ли за плечо, и ногу пронзила тошнотворная боль.
«Ли, ничего не изменилось! Ты должна!»
«Она на меня орет!»
«Время на исходе. Мы должны покончить с этой тварью. Осталось совсем чуть-чуть».
«Хорошо. Я попробую», —
прошептала Ли и вновь наступила на педаль газа. Я сдал назад. Петуния откатилась футов на 20. Я выжал сцепление, врубил первую передачу, и вдруг Ли закричала.
«Нет, нет, смотри!»
Перед разбитой тушей Кристины стояла женщина с ребенком. Вероника и Рита. Они держались за руки, лица у них были серьезные и печальные.
«Там никого нет», — сказал я. «А если есть, пора им возвращаться...» Серая молния вновь пробила меня насквозь. «В могилу!
«Не убирай ногу!»
Я отпустил сцепление, и петунья покатилась вперед, набирая скорость. Женщина с ребенком не исчезли в последний момент, как бывает в кино. Они будто разлетелись во все стороны разноцветными брызгами, и мамы с дочкой не стало. Мы опять протаранили Кристину и расшвыряли детали в разные стороны. Железо рвалось и визжало.
«Еще не все!» — прошептала Ли. «Еще не все, Деннис! Давай! Давай!»
Ее голос словно бы доносился из другого конца темного коридора. Я сдал назад, затем опять врубил первую. Мы протаранили Кристину еще раз. И еще! Сколько раз? Понятия не имею. Мы били ее снова и снова. Всякий раз мою ногу пронзала молния, и перед глазами становилось все темнее. Наконец я поднял осоловелые глаза и увидел, что воздух за дверью полон крови. Только это была не кровь, а пульсирующий красный свет, пробивающийся сквозь окошки в воротах. За воротами слышались взволнованные голоса людей. Они пытались попасть внутрь.
«Как ты?» — спросила Ли.
Я посмотрел на Кристину, но это была уже не Кристина. Пол гаража ровным слоем усыпали покореженные куски металла, клочки обивки и битое стекло.
«Надеюсь, нормально. Впускай их, Ли».
Пока ее не было, я снова потерял сознание. Помню лишь несколько отрывочных образов. Картинки то обретали четкость, то снова растворялись во мраке. Из кареты скорой помощи вывозят каталку. На хромированных бортах — холодные блики флуоресцентных ламп. Кто-то говорит: «Режь, надо разрезать, иначе ничего не видно». Потом женский голос, наверное, голос Ли.
«Только не делайте ему больно! Умоляю, не делайте ему больно, если можете!»
Потолок кареты, а по бокам две капельницы. Прохладная вата с антисептиком, укол иглы. После этого все окончательно разладилось. Глубоко в душе я понимал, что не сплю. Боль это доказывала. Но все происходящее казалось сном. Наверное, дело было в обезболивающих, да и в перенесенном шоке. У койки сидела и плакала моя мать. Вокруг почему-то была та же палата, в которой я провел всю осень. Потом пришел папа, а с ним отец Ли. Лица у обоих были такие осунувшиеся и мрачные, что они показались мне портретами тру-ля-ля и тра-ля-ля, какими бы их написал Франц Кафка. Папа склонялся надо мной и громовым голосом твердил одно и то же.
«Как туда попал Майкл, Деннис?»
Вот что они хотели знать. Как Майкл попал в гараж? «Ох, друзья, у меня в запасе столько интересных историй!» Мистер Кэббот говорил: «Во что ты втянул мою дочь, юноша?» А я, кажется, отвечал: «Важно не то, во что я ее втянул, а то, из чего она вас вытащила». Эти слова по-прежнему кажутся мне весьма остроумными, учитывая обстоятельства. Ненадолго приходила Элейна и махала у меня перед носом йодлем и литвинки. Потом Ли с розовым шарфиком. Она хотела повязать его на меня и просила поднять руку. Но я не мог. Рука была как свинцовая. Потом пришел Арни. И уж это, разумеется, был сон. «Спасибо, друг», — сказал он. И я с ужасом заметил, что левая линза его очков разбита. Лицо было целое, но эта линза напугала меня до чертиков.
«Спасибо. Ты молодец. Все правильно сделал. Мне уже лучше. Теперь все будет хорошо».
«Да брось, Арни. Обращайся», — хотел ответить я, но он уже исчез. 21 января я начал понемногу приходить в себя. Левая нога снова была в гипсе и висела на системе блоков. Слева от кровати сидел незнакомец. Он читал книжонку в бумажном переплете. Детектив Джона Д. Макдональда. Увидев, что я открыл глаза, он положил книгу на колени.
«Вы врач?»
«Инспектор полиции.
«Меня зовут Ричард Мерсер, но можешь звать меня Рик, если хочешь».
Он протянул мне руку, и я с опаской до нее дотронулся. Пожать не смог. Голова раскалывалась, во рту все пересохло.
«Слушайте, я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы, но сначала мне нужен врач».
Я сглотнул. Он с тревогой посмотрел на меня, и я выпалил.
«Я должен знать, смогу ли ходить».
«Если верить доктору Эрроуэю, ты встанешь на ноги недель через 5-6. Повторного перелома нет, Деннис, только очень серьезное растяжение. Нога распухла, как сосиска. Он сказал, ты легко отделался».
«А что, Арни? Арни Каннингем? Вы знаете...»
Он отвел взгляд.
«Что? Что с ним?»
«Деннис, сейчас не время для таких вестей».
«Прошу вас, он умер».
Мерсер вздохнул.
«Да, он умер. Они с матерью попали в аварию на трассе в снегопад. Сомневаюсь, что это был несчастный случай».
Я попытался что-то сказать и не смог. Показал пальцем на кувшин с водой, стоявший на прикроватном столике, и подумал, как это печально — знать, где что находится в больничной палате. Мерсер налил мне воды и вставил в стакан соломинку. Я попил, стало немного легче. В смысле, горло немного отпустило. Во всех остальных смыслах мне ничуть не полегчало.
«Почему сомневаетесь?»
Мерсер ответил.
«Вечер пятницы, машин на трассе немного. Снегопад не такой уж и сильный. Видимость была снижена, по радио водителей просили соблюдать осторожность на дорогах. Судя по силе удара, они ехали со скоростью около 45 миль в час. Автомобиль, Volvo миссис Каннингем, выехал на встречную и врезался в грузовик. Через несколько секунд взорвался».
Я закрыл глаза.
«А что с Региной?»
«Тоже скончалась по дороге в больницу. Не знаю, утешит ли это тебя, но они хотя бы не...»
«Не страдали», — закончил я за него. «Чушь собачья. Они успели настрадаться, вы уж мне поверьте».
К горлу подступили слезы, я их проглотил. Мерсер молчал.
«Все трое погибли. Господи, вся семья...»
«Водитель грузовика отделался переломом руки. Деннис, он говорит, что в машине было трое людей».
«Трое?»
«Да, и они вроде как боролись».
Мерсер пристально поглядел на меня.
«Мы разрабатываем теорию, что они подобрали автостопщика, который скрылся с места аварии до приезда полиции».
«Ха, бред, вы просто не знаете Регину Каннингем», — подумал я. Она бы ни за что не подобрала автостопщика, как не надела бы слакса на чаепитии преподов.
Представления о том, как можно поступать, а как нельзя, прочно сидели в голове Регины. Словно высеченные в граните, сказали бы вы. Значит, это был Лебей. Одновременно в двух местах не мог быть даже он. Видимо, сообразив, что Кристину уже не спасти, он попытался вернуться в тело Арни. А что случилось потом? Кто знает. Но тогда я подумал, и по-прежнему думаю, что Арни дал ему отпор и заработал хотя бы ничью.
«Умер», —
промолвил я. Тут и слезы потекли. Ни физических, ни душевных сил у меня не осталось, и я не смог сдержаться. И спасти друга не смог. Сколько раз спасал, а в самый нужный момент не сумел. Да, остальных я уберег от беды, но не Арни.
«Расскажи мне, что случилось».
Мерсер положил книгу на столик и наклонился ближе.
«Расскажи мне все, что знаешь, Деннис, от начала до конца».
«Что вам сказала Ли? Как она?»
«Всю пятницу она провела здесь, под наблюдением врачей. У нее было сотрясение и рваная рана на голове. Пришлось наложить десяток швов. Но лицо не пострадало. Везучее. И симпатичное».
«Она красавица», — сказал я.
«Согласен. Только вот молчит, как рыба».
Его губы расплылись в восхищенной улыбке.
«Ни мне, ни родному отцу ничего не говорит. Из-за случившегося он, как бы это поприличнее сказать, не в духе. Но Ли все твердит, что рассказывать историю будешь ты».
Он задумчиво посмотрел на меня.
«Потому что именно ты положил конец этому ужасу».
«Да, только хвалиться мне нечем».
Я никак не мог свыкнуться с мыслью, что Арни умер. Это невозможно. Помню, когда нам было по 12, мы вместе поехали в летний лагерь Виннеско в Вермонте. Я соскучился по дому и заявил, что попрошу родителей меня забрать. Арни сказал, что в таком случае он всем в школе наврет, будто меня исключили за поедание козявок из носа. Однажды мы с ним забрались на самую верхушку дерева на заднем дворе моего дома и вырезали на стволе свои инициалы. Он часто оставался у нас с ночевкой, и мы допоздна смотрели ужастики, свернувшись под старым стеганым одеялом. Втихаря уплетали сэндвичи из чудо-хлеба. В 14 Арни прибежал ко мне, напуганный и пристыженный, и сообщил, что ему начали сниться эротические сны, из-за которых он, похоже, мочит постель. Но самое яркое воспоминание из нашего детства — это, конечно, муравьиные фермы. Я вспоминаю их по сей день. Мы построили столько муравьиных ферм. Как же он может быть мертв? Господи, да ведь это было, кажется, на прошлой неделе. Как он мог умереть? Я открыл рот и хотел сказать это Мерсеру. «Нет, Арни не умер, ведь мы вместе строили муравьиные фермы». Но ничего такого я не сказал. В конце концов, он мне никто. «Арни», — подумал я, — «слушай, это ведь неправда, а? Боже мой, мы столько всего не успели сделать. Даже ни разу не сходили на двойное свидание».
«Что случилось?» — повторил Мерсер свой вопрос. «Расскажи, Деннис».
«Вы не поверите», — со слезами в голосе проговорил я.
«Ты удивишься, но я готов поверить практически всему. И, между прочим, нам многое известно. У меня погиб коллега, главный по этому делу. Его убили не так давно. Мы были близкими друзьями. За неделю до смерти он по секрету сказал мне, что в Либерти-Вилле творится нечто невероятное. А потом его убили. Так что я лично заинтересован в расследовании».
Я настороженно поёрзал на месте.
«А больше он вам ничего не сказал?»
«Что он напоролся на какое-то давнее нераскрытое убийство», — ответил Мерсер, по-прежнему буравя меня взглядом. «Только это уже не важно, потому что убийца умер».
«Лебей», — пробормотал я, подумав, что у Кристины был веский повод убить Дженкинса. Он действительно слишком много знал и явно был близок к раскрытию остальных убийств.
«Да, он упоминал это имя», — сказал Мерсер и еще ближе наклонился ко мне. «И вот что. Дженкинс отлично водил машину. До свадьбы он даже участвовал в гонках и одержал немало побед. Его додж-крузер с двигателем Хэми слетел в кювет на скорости 120 миль. Выходит, его преследователь, а Дженкинса явно преследовали, водил машину еще круче».
«Да уж».
«Я пришел сюда по собственному желанию. Сижу уже 2 часа. И вчера ждал, но вечером меня попросили удалиться. У меня с собой нет ни диктофона, ни стенографистки, никаких жучков. Будь спокоен. Официальные показания — это совсем другая история. Все, что ты мне расскажешь, останется между нами. Я должен знать правду, потому что я иногда вижусь с женой Дженкинса и его детьми. Сечешь?»
Я все обдумал. Думал я долго, 5 минут. Мерсер сидел и терпеливо ждал. В конце концов, я кивнул.
«Хорошо,
Я расскажу. Только вы мне все равно не поверите.
Посмотрим.
Я открыл рот, понятия не имея, что скажу. Он был рохля, понимаете? В каждой школе есть хотя бы парочка таких доходяг. Это прямо закон. Один мальчик, одна девочка. Эдакие козлы отпущения. Иногда этих бедняк в самом деле убивают. Во всех смыслах, кроме буквального. А иногда они находят способ выжить. У Арни был я. Потом Кристина. Я внимательно посмотрел на Мерсера, и если бы в тот миг я увидел хоть малейший неправильный намек в этих серых глазах, до жути похожих на глаза Арни, наверное, я бы заткнулся и попросил его написать в отчете какую-нибудь правдоподобную историю и то же самое рассказать детям Дженкинса. Пусть придумывает, что хочет. Но он только кивнул, не отрывая от меня взгляда. «Я просто хочу, чтобы вы это понимали», — проговорил я, и к горлу подступил огромный комок. «Ли Кэббот появилась только потом». Я глотнул еще воды и следующие 2 часа говорил без передышки. Наконец мой рассказ подошел к концу. Никакого эффектного финала, просто у меня окончательно пересохло в горле. Я не стал спрашивать, поверил мне Мерсер или хочет упечь меня в психушку, а может, вручить медаль за отменное вранье. Я понял, что в целом он мне верит, хотя бы потому, что мой рассказ полностью совпадал с теми сведениями, которыми располагала полиция. До мелочей. А что он подумал обо всем остальном, о Кристине, Лебее и гостях из прошлого, этого я не знаю до сих пор. Между нами ненадолго повисла тишина. Наконец он хлопнул себя по коленям и встал.
«Ну что ж, пойду. С тобой, конечно, хотят повидаться родные».
«Ага». Он достал из бумажника маленькую белую визитку.
«Со мной почти всегда можно связаться по этому телефону или оставить сообщение. Когда увидишь Ли Кэббот, попроси ее, пожалуйста, выйти на связь».
«Хорошо, если просите».
«Она подтвердит твою историю?»
«Да».
Он пристально посмотрел мне в глаза.
«Вот что я тебе скажу, Деннис. Если ты и врешь, то сам об этом не знаешь».
Мерсер ушел. В следующий раз я видел его на похоронах Арни и его родителей, и больше мы не встречались. В газетах появилась заметка о трагическом и страшном совпадении. Отец семейства погибает в аварии возле дома, а вскоре после этого на трассе попадают в аварию его жена и сын. Пол Харви сделал об этом случае радиопередачу. О том, что в гараже Дарнелла нашли обломки Кристины, нигде не было ни слова. Вечером ко мне пришли родные, и к тому времени на душе у меня стало гораздо легче. Отчасти потому, что я все выболтал Мерсеру. В университете профессор психологии рассказал нам о синдроме случайного попутчика. Людям часто бывает легче откровенничать с чужими людьми, нежели с близкими. Но главным образом меня окрылил вечерний визит доктора Эроуэя. Он был крайне сердит и раздражен. Предложил в следующий раз просто отпилить ногу бензопилой и избавить всех от лишних хлопот. Но и сообщил, как будто с неудовольствием, что никакого серьезного вреда я, похоже, себе не причинил. Предупредив, что от таких выходок мои шансы поучаствовать в бостонском марафоне не растут, он ушел. Словом, родных я принял в нормальном настроении, и все прошло хорошо. Главным образом благодаря Элли, которая без конца тараторила о грядущем катаклизме, ее первом свидании. Прыщавый ботаник Брэндон Херлинг позвал ее кататься на роликах. Наш папа повезет их на машине. Ну, клёво, что сказать. Потом к беседе подключились и мама с папой, только мама без конца бросала на отца предостерегающие взгляды. Мама с Элейной вскоре ушли, папа остался.
«Что случилось?» — спросил он меня. «Ли рассказала отцу какую-то безумную историю о живых машинах, мертвых детях и всяком таком. Он в бешенстве, на стену лезть готов».
Я кивнул. «Конечно, я зверски устал, но мне не хотелось продлевать мучения Ли. Еще не хватало, чтобы родители сочли ее лгуней или сумасшедшей. Раз уж она подтвердит Мерсеру мою версию событий, я должен подтвердить ее версию».
«Хорошо, я все расскажу. Но это долгая история. Отправишь маму с Элли в магазин?
Не, лучше в кино».
«Настолько долго?»
«Да, настолько». Он с тревогой посмотрел на меня.
«Хорошо».
Затем я поведал свою историю во второй раз. А теперь вот и в третий. Говорят, Бог любит Троицу. «Покойся с миром, Арни. Я люблю тебя».